Глава 11. Первый разбойник. «Остановитесь, все отдайте нам. Не то в карманах ваших станем шарить». Спит. «Сэр, мы пропали. Это те мерзавцы, которые на всех наводят страх». Валентин. «Друзья мои». Первый разбойник. «Нет, сэр, мы вам враги». Второй разбойник. «Постой, послушаем его». Третий разбойник. «Конечно, он по сердцу мне». Шекспир, 2 Веронца. Ночные приключения Гурта на этом не кончились. Он и сам начал так думать, когда, миновав одну или две усадьбы, расположенные на окраине селения, очутился во враге. Оба склона его густо заросли орешником и астролистом. Местами низкорослые дубы сплетались ветвями над дорогой, к тому же она была вся изрыта колеями и выбоинами, потому что ко дню турнира по ней проезжало множество повозок со всякими припасами. Склоны оврага были так высоки, и растительность так густа, что сюда вовсе не проникал слабый свет луны. Из селения доносился отдаленный шум гулянья, взрывы громкого смеха, крики, отголоски дикой музыки. Все эти звуки, говорившие о беспорядке в городе, переполненном воинственными дворянами и их развращенной прислугой, стали внушать Гурту некоторое беспокойство. «Еврейка-то была права», — думал он про себя. «Помоги мне, Бог и святой Дунстан, благополучно добраться до дому со своей казной. Здесь такое сборище не то что записных воров, а странствующих рыцарей, странствующих оруженосцев, странствующих монахов да музыкантов, странствующих шутов да фокусников, что любому человеку с одной монеткой в кармане станет страшновато». А уж про свинопаса с целым мешком цехинов и говорить нечего. Скорее бы миновать эти проклятые кусты. Тогда, по крайней мере, заметишь этих чертей раньше, чем они вскочат тебе на плечи. Гурт ускорил шаги, чтобы выйти из оврага на открытую поляну. Однако это ему не удалось. В самом конце оврага, где чаще была всего гуще, на него накинулись 4 человека, подвое с каждой стороны, и схватили его за руки. «Давай свою ношу», — сказал один из них. «Мы подносчики чужого добра, всех избавляем от лишнего груза». «Не так-то легко было бы вам избавить меня от груза», — угрюмо пробормотал честный Гурт, который не мог смириться даже перед непосредственной опасностью. «Не так-то легко, как бы я поспел хоть 3 раза стукнуть вас по шее». «Посмотрим», — сказал разбойник. «Тащить плута в лес», — обратился он к товарищам. «Как видно, этому парню хочется, чтобы ему и голову проломили, и кошелек отрезали». Гурту довольно бесцеремонно повлокли по склону оврага в густую рощу, отделявшую дорогу от открытой поляны. Он поневоле должен был следовать за своими свирепыми провожатыми в самые густые заросли. Вдруг они неожиданно остановились на открытой лужайке, залитой светом луны. Здесь к ним присоединились еще 2 человека, по-видимому, из той же шайки. У них были короткие мечи на боку, а в руках увесистые дубины. Гурт только теперь заметил, что все 6 были в масках. Это настолько явно свидетельствовало о характере их занятий, что не вызывало никаких дальнейших сомнений. «Сколько при тебе денег, парень?» — спросил один. 30 цехинов моих собственных денег», — угрюмо ответил Гурт. «Отобрать, отобрать!» — закричали разбойники. «У Сакса 30 цехинов, а он возвращается из села трезвый. Тут не о чем толковать. Отобрать у него все без остатка. Отобрать немедленно, непременно».
«Я их копил, чтобы внести и освободиться», — сказал Гурт.
«Вот и видно, что ты осел», — возразил один из разбойников. «Выпил бы кварту-другую доброго эля и стал бы так же свободен, как и твой хозяин. А может быть, даже свободнее его, коли он такой же саксонец, как ты».
«Это горькая правда», — отвечал Гурт. «Но если этими 30 цехинами я могу от вас откупиться, отпустите мне руку, я вам их сейчас же отсчитаю».
«Стой», — сказал другой, по виду начальник. «У тебя тут мешок. Я его нащупал под твоим плащом. Там гораздо больше денег, чем ты сказал».
«То деньги моего хозяина, доброго рыцаря», — сказал Гурт. «Я бы про них и не заикнулся, если бы вам хватило моих собственных денег».
«Ишь ты, какой честный слуга», — сказал разбойник. «Это хорошо. Но мы не так уж преданы дьяволу, чтобы польститься на твои 30 цехинов. Только расскажи нам все по чистой правде, а пока давай-ка сюда мешок».
С этими словами он вытащил у Гурта из-за пазухи
кожаный мешок, внутри которого вместе с оставшимися цехинами лежал кошелек, данный Ревеккой. Затем допрос возобновился.
«Кто твой хозяин?»
«Рыцарь, лишенный наследства», — отвечал Гурт.
«Это тот, кто своим добрым копьем выиграл приз на нынешнем турнире?» — спросил разбойник. «Ну-ка, скажи-ка, как его зовут и из какого он рода?»
«Ему угодно скрывать это», — отвечал Гурт. «И уж, конечно, не мне выдавать его тайну».
«Ну, а тебя самого как зовут?»
«Коль я скажу вам свое имя, так вы, пожалуй, отгадайте имя хозяина», — сказал Гурт.
«Однако ты изрядный нахал», — сказал разбойник. «Но об этом после. Ну, а как это золото попало к твоему господину? По наследству он его получил или сам раздобыл?»
«Добыл своим добрым копьем», — ответил Гурт. «В этих мешках лежит выкуп за 4 добрых коней и за полное вооружение 4 рыцарей».
«Сколько же тут всего?»
200 цехинов».
«Только 200 цехинов?» — сказал разбойник. «Твой хозяин великодушно поступил с побежденными и взял слишком мало выкупа. Назови-ка по именам, от кого он получил это золото?»
Гурт перечислил имена рыцарей.
«А как же доспехи и конь храмовника Бриана де Багельбера? Сколько же он за них назначил? Ты видишь, что меня нельзя надуть?»
«Мой хозяин», — отвечал Гурт, — «ничего не возьмет от храмовника, кроме крови. Они в смертельной вражде, и потому между ними не может быть никакого мира».
«Вот как», — молвил разбойник и слегка задумался. «А что ж ты делал теперь в Ашби, имея при себе такую казну?»
«Я ходил платить Исааку, еврею из Йорка, за доспехи, которые он доставил моему хозяину к этому турниру».
«Сколько ж ты уплатил Исааку? Судя по весу этого мешка, мне сдается, что там все еще есть 200 цехинов».
«Я уплатил Исааку 80 цехинов», — сказал Гурт, «а он мне взамен дал 100».
«Как? Что ты мелешь?» — воскликнул разбойник. «Уж не вздумал ли ты подшутить над нами?»
«Да не, я говорю чистую правду», — сказал Гурт. «Это такая же святая правда, как то, что месяц вон светит на небе. Можете сами проверить, ровно 100 цехинов в шелковом кошельке вот лежат вот в этом мешочке отдельно от всех остальных».
«Опомнись, парень», — сказал старший, — «ты говоришь о евреи. Да они не расстанутся с золотом, как сухой песок в пустыне с кружкой воды, которую выльет на него странник. Раздуйте огонь, я посмотрю, что там у него в мешке. Если этот парень сказал правду, щедрость еврея поистине такое же чудо, как та вода, которую его предки иссекли из камня в пустыне».
Мигом добыли огня, и разбойник принялся осматривать мешок. Остальные столпились вокруг. Даже те двое, что держали Гурт, увлеченные общим примером, перестали обращать внимание на пленника. Гурт воспользовался этим, стряхнул их с себя и мог бы бежать, если бы решился бросить хозяйские деньги на произвол судьбы. Но об этом он и не думал. Выхватив дубину одного из разбойников, он хватил старшего по голове, как раз когда тот меньше всего ожидал подобного нападения. Еще немного, и Гурт схватил бы свой мешок. Однако разбойники оказались проворнее и снова овладели как мешком, так и верным оруженосцем.
«Ах ты, мошенник!» — сказал старший, вставая. «Ведь ты мне мог голову проломить! Попадись ты в руки другим людям, которые промышляют тем же, чем мы, плохо бы тебе пришлось за такую дерзость. Но сейчас ты узнаешь свою участь. Поговорим сначала о твоем хозяине, а уж потом о тебе. Впереди рыцарь, а за ним его оруженосец. Ведь так по рыцарским законам? Стой смирно! Если ты только шелохнешься, мы тебя успокоим на всю жизнь».
«Друзья мои», — продолжал он, обращаясь к своей шайке, — «кошелек вышит еврейскими письменами. Я думаю, что этот йомен сказал правду. Хозяин его, странствующий рыцарь, похож на нас самих. Пусть пройдет через наши руки без пошлины. Ведь и собаки не грызутся между собой в таких местах, где водятся много лисиц и волков».
«Чем же он похож на нас?» — спросил один из разбойников. «Желал бы я послушать, как это можно доказать».
«Глупый ты человек», — сказал атаман.
«Да разве этот рыцарь не так же беден и обездолен, как мы? Разве он не добывает себе хлеб насущный острым мечом? Не он ли побил фронт де Бёфа и Мальвуазена, так как мы сами побили бы их, если бы могли? И не он ли объявил вражду не на жизнь, а на смерть Бриану де Багельберу, которого нам самим приходится бояться по множеству причин? Так неужели же у нас меньше совести, чем ее оказалось у иудея?»